Олег Михайлов. Забытый император. Исторический роман. Олег Николаевич Михайлов родился в 1932 году в Москве. Окончил Курское суворовское училище. В 1955 году филологический факультет МГУ. В 1967 году вышла первая книга Михайлова «Иван Алексеевич Бунин», затем монография о великом русском писателе «Строгий талант», 1976 год. Олег Михайлов — автор ряда исторических романов «Суворов», 1973, «Державин», 1977, «Генерал Ермолов», 1983, «Кутузов», 1987, а также книги «Час разлуки», 1979 год. В 1982 году Олег Михайлов — лауреат премии Министерства обороны СССР. Царь-миротворец. Нынче в политическом лексиконе едва ли не ругательным стало понятие «великодержавность». Великую, раскинувшуюся на полсвета страну с ее неисчерпаемыми природными ресурсами, глубинными национальными традициями, талантливым и многотерпимым народом, всеми неправдами пытаются подогнать под этакий среднеевропейский стандарт. Нам, выросшим среди вольных просторов, настоятельно рекомендуют в качестве образца для подражания некий затхлый мирок зачуханного рантье. И это как высшее благодеяние предлагается стране, которая три последних столетия во многом определяла главное направление мировой политики. Когда русский царь ловит, Европа может и подождать. Эти ироничные, но исполненные достоинства слова принадлежат российскому императору Александру Третьему. И слова эти не были пустым звуком. Известно, что внешняя политика есть продолжение внутренней. Поэтому, направив свои усилия на улучшение благосостояния народа, на крутое обуздание внутренней смуты, император тем самым поднял авторитет России на международной арене. Взойдя на престол в зрелом возрасте, имея за плечами добротное реальное образование, большой опыт государственной, общественной и военной деятельности, он не нуждался ни в советчиках, ни в союзниках, а полагался на свою самодержавную волю, жизненный опыт и национальные традиции. Человек огромной воли и физической силы, Александр Третий, и внешне напоминал святорусского богатыря, вставшего на страже родной земли. «У России, — любил повторять император, — есть только два союзника — ее армия и флот». Так оно и было в действительности. Но союзники эти были самые надежные, отчего в царствовании Александра Третьего прекратились не только внутренние нестроения, но и наступил желанный мир в Европе. Этим он стяжал себе титул миротворца. В этом облике он и запечатлен на памятниках, созданных скульпторами, находившимися на диаметрально противоположных эстетических позициях. Один из них в Петербурге создан ярчайшим представителем русского импрессионизма князем Трубецким. Другой в Москве, нашим классиком-реалистом Опекушиным. Оба памятника в свое время вызвали шквал насмешек у нашей рафинированной интеллигентной общественности. Уж очень грубым и мужиковатым смотрелся император на этих изваяниях. И хотя оба памятника не имели между собой ничего общего, ни в деталях, ни в композиции, ни во внешней атрибутике, они были удивительно цельны по сути заложенной в них идеи, по воплощению характера русского самодержавца, вся деятельность которого была направлена к стабильности и незыблемости российской державы. Место для московского памятника было выбрано только что вступившим на престол Николаем II, когда он сопровождал из Ливадии в Петербург гроб с телом в бозе почившего императора-миротворца. Это была площадка к востоку от храма Христа Спасителя, освященного в царствование Александра II. Значимостью места был обусловлен заказ на проект памятника известному скульптору-академику Опекушину, прославившемуся своими замечательными изваяниями Пушкина на Тверском бульваре, Лермонтова в Пятигорске и Александра II в Московском Кремле. В 1912 году памятник был торжественно открыт. Император предстал восседающим на троне, в ниспадающей на пьедестал порфире и царской короне со скипетром и державою в руках. У подножия рельефного пьедестала по углам на четыре стороны света грозно подняли могучие крылья державные российские орлы. Лаконичная символика этого образа, особенно в неразрывном контексте с монументальностью храма Христа Спасителя, удивительно точно воплощала национальную идею православного российского государства. В дни революционного вандализма вместе с другими нашими национальными символами было уничтожено и это замечательное творение Опекушина. Будем надеяться, что вместе с возрожденным ныне храмом Христа Спасителя будет восстановлен и памятник одному из наших плодотворнейших правителей, императору-миротворцу Александру Третьему. Александр Опасов. На войне, как на войне. Наследник-цесаревич ничего или почти ничего не знал о планах кампании и чувствовал себя всю эту осень 1877 года как бы забытым. Теперь он уже и не помышлял, как ранее, об отъезде отца в Россию. Его гнев и неприязнь сосредоточились на главнокомандующем, дяде Низии, который, по общему мнению, был едва ли не главным виновником всех военных неудач. Но с кем мог цесаревич поделиться своим мрачным настроением, своими горестными мыслями, кроме Минни? Пожалуй, лишь с учителем и наставником Константином Петровичем Победоносцевым. Благодарю вас, добрейший Константин Петрович, за ваши длинные и интересные письма, которые меня очень интересуют, так как кроме газет мы ничего не получаем из России, а в частных письмах не все решаются писать правду. Но вас, конечно, более интересует знать, что делается у нас. Как вы знаете, одновременно с большими успехами на Кавказе были, хотя и не столь блестящие, маленькие успехи и под Плевной, и заняты были новые, весьма важные для нас позиции. Теперь, кажется, можно надеяться на полный успех под Плевной, но когда она сдастся, это решительно невозможно сказать и зависит совершенно от количества продовольствия, которое турки имеют в городе. Прорваться они не могут, и во всяком случае, если даже и удалось бы им это сделать, то с громадной потерей, и немного бы их ушло оттуда. Теперь главный вопрос. Что успеем мы сделать в нынешнем году и до чего довести в этом году кампанию? Что всего более нас беспокоит, это продовольствие армии, которое до сих пор еще шло кое-как, но теперь с каждым днем становится все более и более затруднительным, а фуража для кавалерии уже нет более в Болгарии, и приходится закупать все в Румынии, откуда доставка весьма затруднительна. Вам, конечно, известно существование жидовского товарищества для продовольствия армии. Это безобразное товарищество почти ничего не доставляло войскам, а теперь почти уже не существует, но имеет сильную поддержку в полевом штабе. Что касается моего отца, то ничего нового, к сожалению, не могу вам сообщить. Стоим мы вот уже шестой месяц на месте, и ничего не можем предпринять до окончания дела под Плевной. И все наши резервы пошли в дело под Плевну, где теперь сосредоточена армия до 130 тысяч вместе с румынами. Большей частью мой отряд выстроил себе землянки, в которых и тепло, и сухо, и устроены печки, так как разместить по деревням нет никакой возможности. Так мало помещений в здешних селах, и дома очень малы. Больных, слава богу, значительно уменьшилось. И вообще санитарное состояние армии еще относительно в очень хорошем виде, и жаловаться нельзя. Хотя мы живем в Болгарии и принадлежим к действующей армии, а почти ничего не знаем, что делается в главной квартире, а если что узнаем, то совершенно случайно от приезжающих оттуда, и то очень мало. Кажется, тот же сумбур и отсутствие всяких распоряжений продолжаются, как и в начале, да и не может быть иначе при тех же условиях и с теми же личностями. Да, не весело будет здесь оставаться в случае отъезда государя в Россию, что почти решено после падения Плевны. Теперь все еще держалось только благодаря присутствию государя при армии, а не то бы наш главнокомандующий так бы напутал со своим милым штабом, что пришлось бы еще хуже нам. Мы все с ужасом смотрим на отъезд государя из армии при таких условиях, и что с нами будет, одному Богу известно. Грешно оставлять нашу чудную, дивную, дорогую армию в таких руках, тем более что Николай Николаевич положительно потерял популярность в армии и всякое доверие к нему. Пора бы, и очень пора, переменить главнокомандующего, а не то опять попадем в просак. Надежды мало. Но Бог даст, и будет перемена в военачальнике. Какое впечатление произвела в Петербурге славная смерть бедного Сергея Максимилиановича? Простите, добрейший Константин Петрович, мое нескладное письмо. Мой усердный поклон вашей супруге. Дай Бог до скорого свидания. Жму вам крепко руку. Искренне любящий вас, Александр. Да, 28-летний герцог Сергей Лехтенбергский был сражен наповал во время одной из рекогносцировок под Рущуком. Малая война уносила жизни и в отряде цесаревича. Тем невыносимее было топтание на одном месте. А тут еще перебои с продовольствием, которые приняли затяжной характер. Кормить войска в Болгарии взялась компания «Грегор», «Горвиц» и «Коган». Но мало того, что она поставляла припасы не вовремя с опозданием, а то и не поставляла вовсе. Это еврейское товарищество грабило неграмотных и доверчивых болгарских крестьян. Агенты этой компании должны были платить жителям золотом за взятые у них припасы по ценам, установленным полевым интендантством. Но зачем платить, если можно было получать эти припасы даром? И вот они придумали золотую грамоту. Это была рамка из золоченого багета, в которую вставляли лист какой-нибудь газеты, печатное слово, столь магически действующее на неграмотных селян. Место грабежа выбиралось подальше от района боевых действий, где крестьяне только знали, что пришли русите и бьют турок. Агенты являлись в деревне, объявляли, что у них золотая царская грамота, торжественно в присутствии нескольких казаков, отряженных на их охрану, показывали ее селянам и возвещали, что царь повелел им жертвовать для русской армии «освободительните», все, что необходимо для ее нужд. И агенты увозили нагруженные подводы в интендантские склады. Наследник обратился с прошением не к главнокомандующему, а к государю, чтобы расторгнуть контракт с товариществом Грегор, Горвиц и Коган и после окончания войны передать дело в суд. Без нужды он избегал обращаться к дяде Низи и только поражался тому, что папа терпит его на посту главнокомандующего. Впрочем, император и сам искал только повода для отставки Николая Николаевича. Повод этот, однако, явился лишь в начале 1878 года, когда оба они, государь и наследник, были уже в Петербурге. Для ведения переговоров с турками был послан граф Игнатьев, который прибыл в Адрианополь, когда предварительные условия мира были уже подписаны. Он считал, что главнокомандующий поторопился заключить перемирие, предлагая занять Константинополь или, по крайней мере, овладеть командными высотами на европейском берегу Босфора, невзирая на то, что в проливах уже стоял английский флот. Однако великий князь Николай Николаевич расходился во мнении с Игнатьевым. Цесаревич понимал, что дядя Низи, да и весь его штаб, безмерно устали от войны, что армия плохо снабжается, не имеет прочного тыла и безопасных сообщений с Россией. Старшие чины полевого штаба жаждали покончить дело и вернуться на родину. Между тем турки собрали под Константинополем гарнизоны крепостей Рущука, Шумлы, Варны и Силистрии, которые по условиям соглашения должны были быть перевезены в Малую Азию, и начали строить оборонительные сооружения для прикрытия Константинополя. Позиция эта все более укреплялась на глазах русской армии, пока не стала такой сильной, что ее можно было взять только в лоб. Главнокомандующий по-прежнему не желал соглашаться с планом графа Игнатьева. Между тем, в марте месяце от государя пришла депеша с требованием, чтобы турки очистили эту позицию и отправили бы войска ее, занимавшие, в Малую Азию, а флот отвели в Николаев для разоружения. Николай Николаевич сообщил августейшему брату, что эту депешу он принял к сведению, и получил резкий ответ. «Удивляюсь, — писал Александр II, — что ваше императорское высочество осмеливаетесь принимать мои высочайшие повеления к сведению, а не к немедленному исполнению». Вслед за этим последовала депеша другого семейного свойства, но еще более резкая по существу. «Телеграфируй мне откровенно. Позволяет ли тебе твое здоровье продолжать командовать армией?» В день Святой Пасхи, 16 апреля, Николай Николаевич был уволен от должности главнокомандующего с назначением генерал-фельдмаршалом. Горькую пилюлю полагалось позолотить. Только во время войны с такой ясностью открылись наследнику цесаревичу неприязненные, нет, даже враждебные отношения, существовавшие между папа и дядей Низи. Впрочем, как много еще тяжелого и неприятного увидел Александр Александрович во время болгарского похода. То, о чем он мог только догадываться в мирное время, явилось перед ним с горькой откровенностью и открыла ему глаза на многое, дотоле малоизвестное. Александр Александрович ближе узнал русского мужика-солдата и еще больше полюбил его за спокойную уверенность в себе, долготерпение и неприхотливость. Но наследнику цесаревичу впервые стали понятны и все тяготы рядового, его горести и нужды. А главное, он сам, наравне с солдатом, пережил опасности и ужасы войны. Что она принесла в итоге? Переполненные искалеченными людьми полевые госпитали, и тысячи трупов, усеявших кровавый путь от берегов Дуная до Адрианополя. Более 200 тысяч убитых и раненых сыновей России. Не слишком ли дорогая цена за освобождение болгар? В долгих раздумьях, а под Рущуком такая возможность предоставилась в полной мере, Александр Александрович познал трудность ведения войны и нераздельный с ней риск, страшную ответственность монарха перед Богом и Родиной. Он видел, в каком положении оказался его отец во время неудач под Плевной, в положении трагическом, даже унизительном. Именно тогда наследник пришел к выводу, что необходимо всеми мерами избегать войны. Нет, не только на словах, как это делают дипломаты. Необходимо проводить такую политику, чтобы Россию не только уважали, но и боялись, чтобы русский царь воистину царствовал на страх врагам. Надобно было вести дело так, чтобы не восстанавливать против себя своих соседей, однако и не позволять им наступать себе на ногу. Он думал о судьбе своего отца, о том, как тяжко отразилась война на всем его существе. Охота на императора. Глава первая. Александр II желал походить на отца, решительного и прямодушного Николая I, но характером своим, пожалуй, был ближе к дяде, двоедушному Александру Павловичу. В нем также жили два совершенно разных человека с резко выраженными индивидуальностями, которые постоянно боролись друг с другом. И эта борьба становилась тем сильнее, чем более старился государь. Он был очень мягок с друзьями и допускал по отношению к ним равнодушную жестокость, достойную XVII века. Мог оставаться беспредельно обаятельным и вдруг делался грубым зверем. Перед лицом смертельной опасности проявлял полное самообладание и мужество и постоянно жил в страхе опасностей, существовавших только в его воображении. Подписывал самые реакционные указы и потом приходил от них в отчаяние. В нем уживалась, казалось бы, несовместимая слабохарактерность, сентиментальность, даже плаксивость, с отвагой и мужеством. Однажды на охоте государь выстрелил в медведя, только ранив его первой пулей. Разъяренный зверь с окровавленной мордой бросился на подручного охотника. Словно щепку сломал он рогатину и смял самого медвежатника. Император, крикнув, что идет на помощь, кинулся спасать своего подручника. Медведь отбросил охотника и пошел на Александра II, поднявшись на задние лапы и злобно рыча. Не дал Бог медведю волчьей смелости, а волку медвежьей силы, — вспомнилось государю. Он хладнокровно выстрелил в упор и сразил огромного зверя. Но теперь охота шла на самого императора, который временами ощущал себя затравленным перестарком медведем, огромный, худой, с обтянутым кожей лицом. Ужас почти не покидал его. В выпуклых голубых глазах читались обреченность и отчаяние. Казалось, он осчастливил народ великими реформами, освободил от рабства крестьян, сломив страшное сопротивление дворянства и чиновной бюрократии. И где же благодарность? Не только революционно настроенные умы, но даже законопослушные обыватели из числа либералов и тут и там твердят о введении парламентаризма, не понимая, что парламентаризм в России невозможен. Россия — мужицкая страна. Если дать ей свободы, широко разольется безнаказанность, а там и Пугачевщина. Распадется великая империя, которая создавалась и раздвигала свои пределы 1000 лет. Нет, он не имеет никакого права позволить кучке безумцев ограничить самодержавие. поражало и то, что среди революционеров большинство составляли великороссы, а случалось, попадались и дворяне, даже лица из лучших фамилий. Кто растил их, учил молитвам, читал им Жуковского и Пушкина? Да, не полячишки и жиды хватались за пистолеты, делали подкопы, устанавливали мины и адские машины, писали возмутительные прокламации. Главарь анархистов Кропоткин, бежавший из тюремной больницы и обосновавшийся за границей, был князем, воспитанником пажеского корпуса. Сам государь не раз видел его в караулах в зимнем. Агенты докладывали, Кропоткин любит в шутку говорить своим подельникам-анархистам, что имеет больше прав на российский престол, чем галштинский род нынешних Романовых. Неслыханная дерзость! А революционерки? Дети действительных статских советников, губернаторов, генералов? Армфельд, Батюшкова, Перовская, Лешерн, фон Герцфельд, в генерал-губернатора Трепова, 70-летнего старика, стреляла дворянка Засулич. И почему? Только потому, что Трепов приказал высечь в тюрьме какого-то Боголюбова. А присяжные, которые и появились-то в России благодаря судебной реформе, проведенной императором, завороженные краснобайством велеречивого адвоката и рыданиями революционерки, оправдали ее. Из сводок третьего отделения Александр Николаевич узнал, что молодежь, собравшаяся на Литейном, дикими криками приветствовала освобождение террористки. Нет, все перевернуто с ног на голову. Высечь злодея преступления. А убивать ответственных государственных лиц, на которых возложено бремя забот о спокойствии и благоденствии общества, — героический поступок. С какой жестокостью был заколот среди бела дня кинжалом на Михайловской площади в августе прошлого года шеф жандармов Николай Владимирович Мезенцев. Размышляя об этом, государь в 9 часу утра 2 апреля 1879 года вышел на обычную прогулку из Зимнего дворца. Было зябко, от Невы дул пронизывающий ветер. Запахнув шинель на медвежьей подкладке, император снова ощутил себя зверем, на которого нацелены сотни стволов. Он шел по Миллионной, Зимней канавке и Мойке, потом повернул на площадь гвардейского штаба. Позади трусил пристав. Постепенно Александр Николаевич обрел спокойствие, уверенность и прибавил шагу, возвращаясь назад в Зимний дворец. Через площадь проходил какой-то высокий господин в пальто и форменной гражданской фуражке с кокардой. От угла гвардейского штаба он направился прямо навстречу императору. Увидев этого человека, Александр Николаевич внезапно почувствовал, что приближается враг. Государь оглянулся. Пристав отстал шагов на 25. По ту сторону площади, у подъезда Министерства финансов, стоял жандармский штабс-капитан. Государь хотел крикнуть, чтобы позвать его на помощь, но стало стыдно, и крик замер на губах. Промелькнуло несколько мгновений, и вот уже высокий человек приблизился настолько, что Александр Николаевич встретился взглядом с его серовато-голубыми глазами, которые как будто искали кого-то. Но кого? Не его ли? Или высматривали сопровождающих его лиц? Незнакомец еще не успел опустить правую руку в карман, как государь все понял и пригнулся. Прогремел выстрел. 60-летний император, сам удивляясь своей ловкости, кинулся бежать, делая петли, в сторону Певческого моста. Затылком он чувствовал, что неизвестный догоняет его, прицеливаясь вновь. Александр метнулся в сторону еще и еще раз, словно зверь на охоте. А выстрелы гремели и гремели, но все мимо. Видно, охотник оказался неопытным, отчего вдруг стало жарко и весело. Внезапно выстрелы оборвались. Государь резко обернулся. Незнакомец, уже без фуражки, валялся на мостовой. Его окружила толпа. Вернувшись в зимний, государь, не снимая шинели, сел в подъемную машину и поднялся на третий этаж, в покое княжны Долгорукой, которые находились как раз над его комнатами во втором этаже. Поцеловав детей, семилетнего Георгия и пятилетнюю Ольгу, он отослал их погулять с няней и прошел с Екатериной Михайловной в ее спальню. Она еще ничего не знала о покушении, и, сняв с императора фуражку, любовно провела мягкой рукой по его, увы, уже редеющим волосам. — Бог мой, ты же мокрый, Саша! — Только не волнуйся. — Я сейчас все тебе расскажу, — говорил государь, целуя ее лицо и шею. — Сейчас мне нужна твоя ласка. Помнишь, что я говорил тебе в Погиже и готов повторить еще и еще газ? С тех пор, как я полюбил тебя, другие женщины перестали для меня существовать. — Мой дорогой, успокойся, — отвечала Долгорукая, снимая с него шинель. — Да ты мокрый насквозь. — За кем же ты гонялся, Саша? Она обняла его и притянула к своим губам. — Это они гонялись за мной, анакхисты, — бормотал император. — Найди в шкафу в чагашнее вино, налей мне бокал, обними меня покрепче. В меня только что стгляли, как тогда в Погиже. Потом в постели, уже отдыхая от ее ласк, государь представил себе то давнишнее покушение. В июне 1867 года, уступая настойчивым приглашениям императора Наполеона III, царь в сопровождении своих сыновей Александра и Владимира выехал в Париж, чтобы посетить Всемирную выставку. Французская монархия была накануне катастроф. На востоке ей угрожала объединенная волею Бисмарка железом и кровью Германия. Маленький племянник великого дяди хотел заручиться поддержкой русского колосса. Но Александр Николаевич прекрасно помнил о том, что именно в Версале зрел заговор европейских государств против России, когда в 1864 году Муравьев-Виленский суровыми мерами подавил восстание шляхты в Польше. Царь решил придать поездке увеселительный характер. Через несколько дней в Париж должна была выехать княжна Долгорукая. Он, очевидно, не представлял себе, до какой степени враждебно относится к нему либеральное французское общество. Да и сам Париж стал гнездом бежавших польских инсургентов. Но благодушие не покидало императора. Еще в пути он послал в русское посольство телеграмму, приказав заказать ему ложу в оперетке, где шло скандальное представление «Дюшес де Герольштейн». В этой оперетке, в самом непристойном виде, изображалась прабабка Александра Николаевича Екатерина Великая, которую поляки ненавидели едва ли не больше, чем ее правнука. На Северном вокзале царя и наследника встретил император Наполеон III и повез русских гостей в Елисейский дворец, где некогда останавливался Александр I. Сразу после обеда августейшее семейство отправилось в варьете, немало изумив французского монарха. Государь был весел и подтрунивал над цесаревичем, спрашивая, когда же он произведет его в дедушки. Однако его веселое настроение было омрачено выходками парижан, встречавших царскую коляску криками «Вив ля Полон!». На 6 июня был назначен военный парад в Лоншане в честь трех императоров — русского, французского и германского. Когда царь с наследником под восторженные возгласы «Вивля Рюс», «Вивля Цар», возвращался в одной коляске с Наполеоном III, из толпы, заполнившей Булонский лес, выскочил молодой человек, оказавшийся польским дворянином Березовским. Он прыгнул на подножку коляски и дважды выстрелил из пистолета в Александра II. Одна пуля угодила в лошадь шталмейстера, другая ушла в молоко. Царь схватил сына наследника за руки, спрашивая в тревоге, цел ли он. Еще не отлегла боль, вызванная кончиной Николая, Никсы. Тогда выстрел Березовского сыграл для Франции роковую роль. В начавшейся через 3 года войне Россия держала нейтралитет. Выиграла Пруссия, Франция была повержена и поплатилась Эльзасом и Лотарингией. Теперь в полутемной спальне с задернутыми шторами царь шептал любимый: «Я долго думал о своей судьбе в тот злосчастный день, и поздно вечером, совершенно один, отправился к знаменитой французской гадалке». Она приняла его в комнатке бомбоньерки, наполненной благовониями, от которых сладко кружилась голова. Колдунья поразила его. Это была мумия с пергаментной кожей, запавшим ртом и носом бабы-яги, но в искусном макияже и в платье от доброго самаритянина, знаменитый парижский магазин одежды и обуви. В Евангелии не иудей, самаритянин пожалел и оказал помощь израненному еврею, проявив этим истинно христианские добродетели. Разноцветные свечи бросали блики на большой шар в таинственном полумраке комнаты. Казалось даже, что то был не шар, но сгусток воды или даже воздуха, трепетавший, зыблющийся. Большой черный кот с шипением вышел из шара и растворился в стене. На своем изысканнейшем французском языке царь сказал ведьме: «Я хочу знать свою судьбу. В этом кошельке 100 золотых. Да, господин». Гадалка впилась в него взглядом, горящим, словно из прорезей белой подрумяненной маски. «Но прежде я должен поговорить вас, вашу силу», — твердо заключил император, — «опишите мне моего покойного отца». Ведьма отвернулась и подошла к шару. Она стала делать пассы руками, и царю почудилось, что под ее длинными костлявыми пальцами по шару стали пробегать искрящиеся судороги. Вот старуха заслонила собой шар. Но странное диво, он просвечивал сквозь ее сморщенное тело, и какие-то неясные лики обозначились на нем. Старуха медленно заговорила: «О, это очень знатный вельможа. Нет, даже выше, чем вельможа. Я боюсь сказать его положение. Он жил на севере. Он был такого же высокого роста, как ваша милость. Он был очень красив. Лоб открытый, нос римский, плечи широкие. Вижу, идет война, несчастье, дурной конец. Ваш отец принял яд». «Откуда вы все это знаете?» — воскликнул Александр. «Отец стоит сейчас за вашим правым плечом». «На меня напал ужас», — рассказывал царь долгорукой. «Я обегнулся. Там никого не было. Тогда я сказал: я вам верю, кошелек ваш, поведайте мне мою судьбу». Старуха стала делать пассы быстрее и быстрее, уже не искры, но огненные змеи и молнии с легким треском забегали по поверхности шара, неясные тени обрели очертания фигуры в короне со скипетром и державой. «Слушайте». Голос доносился как бы из глубины шара. «Вы вознесены судьбой на самый верх. Вы счастливы. Вы имеете все, о чем только может мечтать земной человек. но в то же время вы глубоко несчастны. Вас хотят убить. Вы уже дважды подвергались смертельной опасности. Но бойтесь, да, бойтесь восьмого покушения. Бойтесь восьмого покушения, — повторял Александр Николаевич, осыпая поцелуями обнаженные руки и грудь княжны. — Остглявший в меня господин, выходит, ему не суждено было убить русского импегатора. Через несколько дней государю принесли протоколы допросов злодея, покушавшегося на его жизнь. Революционер оказался сельским учителем из студентов, исключенным из университета, Александром Соловьевым. Он произвел в государе 5 выстрелов с расстояния 5-6 шагов. 4 пули застряли в стене соседнего дома. Видя неудачу, Соловьев раскусил орех с ядом, который держал во рту, но яд не подействовал. Показания поразили императора своей откровенностью и той легкомысленностью, с какой этот 30-летний недоучка брался переделать Россию. Что он понимал в жизни и в истории, и куда желал толкнуть империю? «Я признаю себя виновным в том, — читал царь, — что 2 апреля 1879 года стрелял в государя-императора с целью его убить. Мысль покуситься на жизнь его величества зародилась у меня под влиянием социально-революционной партии, которая признает крайней несправедливостью то, что большинство народа трудится, а меньшинство пользуется результатами народного труда и всеми благами цивилизации, недоступными для большинства». Соловьев отказался давать показания о соучастниках преступления. Следователь мягко убеждал его быть откровенным до конца, указывая, что полное признание облегчит участь преступника. Террорист холодно возразил: «Не пытайтесь. Вы все равно ничего не узнаете. Я давно уже решился пожертвовать своей жизнью. К тому же, если бы я и рассказал обо всем, меня убили бы мои товарищи по партии, да-да, даже в тюрьме, где я теперь нахожусь». Император мог прочесть лишь о подробностях самого покушения, да о том, что делал преступник накануне. «В ночь с пятницы на субботу, — писал Соловьев, — провел я у одной проститутки. Но где она живет, подробно указать не могу. Утром в субботу ушел от нее, надев на себя чистую накрахмаленную сорочку, бывшую у меня, другую же грязную бросил на панель. Как и прочие особо опасные злодеи, Соловьев был повешен. Но его выстрелы отозвались зловещим эхом, вызвав смятение в рядах правительства. Министры истощали себя в бесплодных спорах, обвиняя во всем тайную полицию, и в особенности шефа жандармов Дрентельна, который сменил убитого Мезенцева. Хотя император лично и был против чрезвычайных мер, ему пришлось объявить о введении военного положения в губерниях, которые наиболее сильно были заражены революционным брожением. В числе первых временных генерал-губернаторов с чрезвычайными полномочиями были назначены генералы, покрывшие себя славой в недавней войне с Турцией. В Петербург — Иосиф Владимирович Гурко, в Одессу — граф Эдуард Иванович Тотлебен, который покорил Плевну, и в Харьков — граф Михаил Тарелович Лорис Меликов, на Кавказском фронте, взявший приступом Карс. Сам Александр Николаевич торопился ехать в Крым, тем более что состояние его супруги, Марии Александровны, ухудшилось. Перед отъездом государь поручил особому совещанию из министров выяснить причины стремительного распространения среди молодежи разрушительных революционных учений и положить конец их растлевающему влиянию. Выводы собрания были, однако, неутешительными. Особого внимания, говорилось там, заслуживает наружное без участия почти всей более или менее образованной части населения в нынешней борьбе правительственной власти с небольшим сравнительно числом злоумышленников, стремящихся к неспровержению коренных условий государственного, гражданского и общественного порядка. В разных губерниях уже заметны признаки, действующие в этом направлении подпольной работы. Вообще во всех слоях населения проявляется какое-то неопределенное, всех обуявшее неудовольствие. Все на что-нибудь жалуются и как будто желают и ждут перемены. 12 апреля император с женой выехал в Ливадию. Мария Александровна еле дышала. С душевной болью глядел на нее государь. Ни кровинки в лице. Лихорадочно горящие глаза, исхудавшая фигура. Но такова природа человеческая. Жалея жену, мать его пятерых детей, Александр Николаевич думал о другом. О том, что в дорогом для него Бьюксарае его ожидает княжна Долгорукая, которая отправилась в Крым заранее. Думая о ней, император забывал обо всем. О смертельно больной жене, о революционном терроре, о недавних выстрелах Соловьева. Это было третье покушение. Глава вторая. Багровое солнце валилось за горизонт, за одинаковые дома Забалканского проспекта. Было холодно, 18 градусов ниже нуля при сильном ветре. Цесаревич с братьями, великими князьями Владимиром и Павлом, ожидал прибытия дяди Александра, принца Гессенского, и его сына, князя Александра Болгарского, на Варшавской дороге. Поезд опаздывал, и братья мерзли в сырых с выпушкой форменных плащ-пальто. Прохаживаясь перед деревянным павильоном вокзала, оцепленным жандармами, они рассуждали о делах житейских, об угасающей на глазах матери и ее душевной драме. Сколько страданий причиняет мама сама мысль о том, что фаворитка поселилась в Зимнем дворце, как раз над покоями нашего Заслонки. С юношеским пылом, разрумянившись, говорил 20-летний Павел. Возвышавшийся над братьями наследник приостановился, растирая пальцы в тонких лайковых перчатках. — Вы заметили? Вчера мама чувствовала себя слабее обычного и очень кашляла, а сегодня забылась. Забылась тяжким сном. Он обожал отца, но были минуты, когда цесаревич ненавидел Заслонку. «Верно, Бог послал нам это как испытание», — откликнулся Владимир, трогая свои заиндивевшие бакенбарды. И при этом от мама батюшка не слышал ни единого упрека, ни намека о своем унизительном положении, — горячился Павел. «Нет, как-то у мама вырвалась одна фраза», — возразил Александр Александрович. «Однажды она указала на комнаты этой авантюристки и сказала: я прощаю оскорбления, наносимые мне как императрице, но я не в силах простить мучений, причиненных супруге». «Да, эта Долгорукая так измочалила и высосала отца», — грубовато добавил Павел. «От него ничего не осталось. У него впали щеки, он горбится, тяжело дышит. И причиной всему это Фифочка. Представьте себе, сегодня я, как обычно, был с утренним докладом в Зимнем», — сказал наследник, — «и когда дошел до темного коридора, из кабинета вышла долгорукая, в пеньюаре. Он щелкнул крышкой бригет. Однако пора бы припожаловать дяде Александру. Поезд опаздывает почти на полчаса. Наконец из тьмы показался пятиосный паровоз, предупреждая о себе дрожащим ревом. Все реже кидая горячим паром из-под цилиндров, он тормозил, так что вагоны тяжело стукнулись буферами. На перрон молодцевато спрыгнул болгарский офицер в смушковой шапке с красным верхом и в короткой черной шинели, а за ним тотчас показались принц Гессенский и князь Болгарский, оба в русской военной форме. Дядя числился шефом Уланского Вознесенского полка, а кузен состоял в списках Смоленского пехотного. Обнимаясь с Баттенбергом, глядя сверху вниз на его длинноносое с редкой бородкой и усиками лицо, царевич подумал: «На тебе русский мундир, но под ним бьется прусское сердце». Словно угадав его мысли, кузен спросил: — «А тетушка Мари, как ее здоровье?» — «Не теряем надежды», — ответил ему наследник. — «Дай бог пережить ей эту ужасную петербургскую зиму». По-русски же отозвался принц Гессенский. — «А там весна, благодатный Крым, Ливадия». Упоминание о Ливадии больно укололо цесаревич. Он прекрасно знал, что большую часть времени отец проводит не во дворце, а в скромных покоях в Бьюк-сарае. Желая переменить тему, он спросил: — «Что новенького, дядя Алекс, слышно в Вене?» Фельдмаршал-адъютант австрийской армии, принц Гессенский, только хмыкнул в ответ: — «Спроси-ка, Саша, лучше об этом у князя Бисмарка». Да, заговор Европы против России продолжался, и душой его был канцлер Германии. На позорном Берлинском конгрессе 1878 года победительница Турции склонилась перед волей Европы, пожертвовала интересами только что освобожденного ею славянства и вынуждена была отказаться от некоторых своих территориальных приобретений. Это был удар по русскому национальному самосознанию. Вождь славянофилов Иван Аксаков отозвался на Берлинский конгресс пламенной речью: «Ты ли это, Русь-победительница, сама добровольно разжаловавшая себя в побежденную? Ты ли на скамье подсудимых, как преступница, каешься в святых, подъятых тобою трудах, молишь простить твои победы? Едва сдерживая веселый смех, с презрительной иронией похваляя твою политическую мудрость, западные державы с Германией впереди нагло срывают с тебя победный венец, преподносят тебе взамен шутовскую с гремушками шапку, а ты послушно, чуть ли не с выражением чувствительнейшей признательности, подклоняешь под нее свою многострадальную голову». Александр Александрович давно следил за выступлениями Ивана Аксакова и глубоко им сочувствовал. Что бы ни происходило там, на конгрессе, как бы ни распиналась русская честь, но жив и властен ее венчанный оберегатель, он же и мститель. Если в нас при одном чтении газет кровь закипает в жилах, что же должен испытывать царь России, несущий за нее ответственность предысторией? Не он ли сам назвал дело нашей войны святым? Не он ли по возвращении из-за Дуная объявил торжественно приветствовавшим его депутатам Москвы и других русских городов, что святое дело будет доведено до конца? Долг верноподданных велит всем надеяться и верить. Долг же верноподданных велит нам не безмолвствовать в эти дни беззакония и неправды, воздвигающих средостение между царем и землей, между царской мыслью и землей, между царской мыслью и народной думой. Уже ли и в самом деле может раздаться нам сверху в ответ внушительное слово «молчите», честные уста, гласите лишь вы лесть да кривда? Под давлением либералов отец приказал закрыть Московское славянское благотворительное общество, а самого Аксакова выслать из Первопрестольной в деревню. Однако политика уступок только усилила аппетиты князя Бисмарка. Русские, воспитанные на искусственной ненависти ко всему немецкому, — твердил он. Договор Германии с Австро-Венгрией ни для кого уже не был секретом. В нем была заинтересована, конечно, всего более Вена из-за столкновения русских и австрийских интересов на Балканах. Вильгельм Прусский, дядя Александра II по матери, долго колебался, прежде чем решился на этот шаг. Только угрозой отставки Бисмарк добился его согласия. — Вот ты верь после этого немцам, — грубовато ляпнул наследник. — Ах, да довольно политики! — щадя национальные чувства дяди, перебил его Владимир Александрович. — Нас ждет обед, отличный повар, прекрасное вино, добрая беседа. — Да о чем не заговоришь с Володей, — подумалось цесаревичу, — он в скорости свернет либо на гастрономию, на вино, либо на свою любимую музыку. В карете, которая шибко понесла зимним Петербургом, мысли Александра Александровича, очевидно, не без влияния брата Владимира, приняли иное направление. Он думал о том, как славно войти с мороза в тепло, кинуть на ходу плащ-пальто ловкому слуге, подняться лестницей собственного подъезда, сесть за обильный стол и под скользкие мыльные грузди дернуть добрую чепоруху водки. Зимний уже блистал огнями, надвигался белой громадой, манил теплом и уютом. Едва цесаревич с гостями дошел до темного коридора, примыкающего к кабинету государя, как прозвучал страшный гул, все заходило под ногами, и газовое освещение во дворце разом погасло. Взрыв был такой силы, что жители Петербурга высыпали на улицы. Над Зимним дворцом поднялось густое облако дыма. — Что с отцом? — со страхом подумал наследник. Еще оставались свежи воспоминания о взрыве 19 декабря прошлого года. У самой Москвы был сброшен с рельсов свитский поезд со служащими императорской канцелярии и багажом государя. Тогда под полотном железной дороги на глубине 2 метров были найдены остатки мины и обломки электрического прибора. От этого места шел подкоп длиной в 80 метров к сторожке, расположенной возле самого полотна дороги и снятой инженером, который назвался Сухоруковым. В нарушении порядка поезд государя проехал раньше Свицкого и только потому уцелел. После взрыва человек исчез. Император воскликнул тогда: «Чего хотят от меня эти негодяи? Что травят они меня, как дикого зверя?» В кромешной тьме цесаревич отчаянно крикнул: «Па, где ты?» «Я здесь, Саша», — с напускным спокойствием твердо отвечал государь. Он только что вышел из кабинета навстречу гостям. Получасовое опоздание принца Гессенского и князя Болгарского, возможно, спасло жизнь всей царской фамилии. Взрыв раздался со стороны зеленой столовой, где уже все было готово к обеду. Наследник и его братья бросились туда. Император поспешил на 3-й этаж. Побежал к Долгорукой. С неожиданной злостью подумал Александр Александрович. Слуги принесли свечи, и цесаревич увидел, что в столовой вылетели стекла. Стены дали трещины, и драгоценная мозаика покрылась густым слоем пыли и известки. В окна со двора доносились страшные крики, и была заметна чрезвычайная суматоха. Наследник с Владимиром побежали в помещение главного караула, где стонали и просили о помощи десятки солдат. Дым был так густ и горек, что невозможно было дышать. Цесаревич натыкался в темноте на мечущуюся перепуганную челядь, которая искала спасения. В караульном помещении, как раз под зеленой столовой, ему предстала страшная картина. В этой главной гауптвахте все — своды, стены, пол — провалилось более чем на сажень. И в груди кирпичей и звездки, плит и громадных глыб, в дыму и гаре лежало в повалку более полусотни солдат финляндского полка, покрытых слоем окровавленной пыли. Слушая их стоны, цесаревич прошептал: «В жизни не забуду этого ужаса». Появился император. Когда раздался взрыв, княжна Долгорукая, схватив детей, в страхе кинулась из комнат. И он встретил фаворитку на лестнице. Успокоив ее как мог, государь поспешил за сыном. Вид главной гауптвахты вернул Александра Николаевича к тягостным воспоминаниям, и он не удержался от рыданий. «Кажется, что мы еще на войне, там, в окопах под Плевной». Хотя покои Марии Александровны подверглись сильнейшему сотрясению, императрица ничего не слышала. От припадков удушья она погрузилась в полубеспамятное состояние и узнала о взрыве лишь на следующий день. Глядя на отца, который еще более сгорбился и, казалось, постарел за эти минуты еще на несколько лет, наследник ощутил приступ острой жалости. «Господи, — взмолился он, — благодарю тебя за твою милость и чудо, но дай нам средства и вразуми, как действовать, что нам делать?» Это было четвертое покушение. Глава третья. Обнародование подробностей покушения лишь усилило чувство беспомощности в высших кругах. Накануне взрыва в столице арестовали несколько революционеров, у одного из которых был найден план Зимнего дворца. На этом плане императорская столовая была помечена крестом. Однако даже это не вызвало подозрений. Теперь задним числом восстанавливались детали злодеяния. Еще в сентябре 1879 года с артелью столяров под чужим именем и с поддельным видом на жительство поступил работать по ремонту подвального помещения в Зимнем дворце Степан Халтурин, впоследствии оказавшийся членом исполкома народной воли. Поначалу всех мастеровых тщательно обыскивали, но затем к ним привыкли, и осмотр прекратился. Халтурин так близко сошелся с жандармом, в обязанности которого входил досмотр, что стал даже женихом его дочери. Теперь ему несложно было проносить во дворец вместе с инструментами динамит, который он прятал в своем сундучке. Когда Халтурин собрал около 3 пудов взрывчатки, он сложил ее в подкопе, провел к ней длинный фитиль и, запаливший его, спокойно покинул дворец. Погибло 10 ни в чем не повинных солдат-финлянцев, и еще 45 было ранено. Отныне государь не мог чувствовать себя в безопасности даже в собственном жилище. Было бы слишком слабым сравнением сказать, что государь находился в осажденной крепости, ведь на войне и друзья, и враги известны, здесь же царь и его близкие их не знали. Камерлакей, подававший утренний кофе, мог быть на службе у нигилистов. Каждый истопник, входящий, чтобы вычистить камин, казался носителем адской машины. Великий князь Александр Александрович просил государя переселиться в уединенный Гатчинский дворец, но Александр II наотрез отказался покинуть столицу и даже изменить маршрут своих ежедневных прогулок. Он категорически настаивал на неизменности своего обычного распорядка, включая ежедневные прогулки в летнем саду и воскресные парады войск гвардии. Между тем ужас и растерянность охватили все общество. Распространились слухи, будто 19 февраля, в годовщину Великой реформы, прогремят новые взрывы в различных местах столиц, что будет подорван водопровод в Петербурге, и он останется без воды. Указывались и другие места, где террористы станут действовать, в казармах Преображенского, Конногвардейского полков и 8-го флотского экипажа появились листовки с угрозами, что все они взлетят на воздух. В гостинах открыто говорили о причастности к нигилистам великого князя Константина Николаевича. Было подмечено, что какая-то судьба странным образом гонит его из Петербурга, когда что-то случается в столице. Многие семьи поспешно меняли квартиры и уезжали из столицы. Продолжались аресты, не прекращались и загадочные убийства. Полиция, чувствуя свою беспомощность, теряла голову. Правительство переживало паралич воли. Александр II собрал совещание, в котором участвовали наследник цесаревич, министр юстиции Набоков, министр двора граф Адлерберг, великий князь Владимир Александрович, генерал-губернатор Петербурга Гурко и молодой чиновник особых поручений Плеве. Плеве, как докладчику, было указано сесть рядом с государем, отчего он очень неловко себя чувствовал. Напротив сел наследник, ободряюще глядя на него. Плеве начал докладывать. — Ваше Величество, взрыв был произведен беспаспортным мещанином, проживавшим во дворце. Тут граф Адлерберг прервал его резкой репликой. — Это неправда. Плеве покраснел и, казалось, потерял дар речи. Но тут вмешался Гурко. — Ваше Величество, слова Вячеслава Константиновича вполне справедливы. Молодой чиновник пришел в себя и продолжал свой доклад. В нем приводились факты, свидетельствующие о существовании мощной организации. «Есть сведения, — говорил он, — что шайки нигилистов по России объединяют более 30 000 человек. Несмотря на то, что на Васильевском острове обнаружена подпольная типография, продолжают выходить номера революционной газеты «Народная воля». Дворник, который донес о ее существовании, убит. Александр II был подавлен. Он только что принимал мистика Ридегера, который предлагал спиритизмом избавить Россию от нигилистов. Теперь он обрушился на генерала Гурко, упрекая его в оплошностях. Герой последней войны только и мог сказать в ответ: «Государь, я с самого начала просил не назначать меня на эту должность. Я ничего не смыслю в канцелярии, потому что я солдат, а правитель моей канцелярии, к тому же страшный дурак». — Черт знает что, — возмутился император. — Вы, Иосиф Владимирович, вкупе с Гентельном ведете себя словно сгители. Только наблюдаете за происходящим. Между тем Александр Гоманович — никто иной, как начальник жандармов и шеф третьего отделения, а вы все-таки полномочный генерал-губернатор и командующий войсками. Цесаревич медленно собирался с мыслями. Конечно, доля вины ложится на Гурко, но всего более виноват вовсе не Иосиф Владимирович, а граф Адлерберг. Именно генерал Гурко просил разрешения осмотреть дворцовые подвалы, но ему в этом отказали. А ведь взрыв можно было бы предотвратить, тем более что еще в декабре из Германии поступали секретные депеши о готовящихся в Петербурге покушениях со стороны нигилистов. И теперь дядя Вилли удивляется, почему на эти депеши никто не обратил внимания. Нет, необходимы самые решительные меры. «Я хотел бы выступить с предложением», — не спеша заговорил Александр Александрович. «Положение в Петербурге, да и во всей России, очень тяжелое. Заговорщики действуют словно у себя дома. о принятых против них мерах предупреждает их сообщник, проникший в секретную экспедицию третьего отделения. Не следует сегодня искать козлов отпущения, надо действовать. Государь уже знал, что предложит цесаревич. Накануне он получил письмо от сына с подробным изложением программы. «Не обошлось, видимо, без подсказок Победоносцева», — подумал Александр Николаевич. Наследник продолжал. «Предлагаю создать Верховную распорядительную комиссию с диктаторскими полномочиями. Если во главе ее поставить решительного генерал-администратора, можно будет надеяться, что мы, наконец, согнем крамольников в бараний рог». «Но ведь это равносильно упразднению де-факто третьего отделения и шефа жандармов, и вообще всех властей, ныне ведающих политическими делами», — возразил Набоков. Тогда вмешался император. Он поддержал саму идею, хотя и знал почти наверняка, что цесаревич желал бы видеть во главе предложенной им комиссии бывшего петербургского градоначальника Федора Федоровича Трепова, в которого стреляла Засулич. У царя же были свои виды. Александр Николаевич заявил, что комиссия нужна, но он примет решение позднее. Идея диктаторства носилась в воздухе. У государя уже два дня лежала очень понравившаяся ему записка героя Карса, харьковского генерал-губернатора Лорис Меликова. В ней также говорилось о необходимости ввести в России диктатуру, но либеральную, мягкую — диктатуру сердца. «Я упраздню петербургское генерал-губернаторство и вызову в столицу Михаила Треловича», — решил царь. Глава четвертая. В полной тишине раздался троекратный стук жезла придворного церемонимейстера. Его императорское величество, государь Александр Николаевич, и его супруга, светлейшая княгиня Юрьевская. Голос графа Алсуфьева дрогнул. Казалось, вся большая семья Романовых, собравшаяся по приглашению царя в арабской столовой Зимнего дворца, оцепенела. Сколько говорилось среди своих о возможности официального появления долголетней любовницы государя, но никто не предполагал, что это случится так скоро, всего через 4 месяца после кончины императрицы Марии Александровны. Все опустили головы. Лишь наследник, слегка набычившись, резко обернулся в сторону распахнутых дверей. В ярко освещенную огромной золоченой люстрой столовую быстро вошел император в голубом гусарском мундире. Он вел под руку слегка располневшую красавицу, которую не портил даже длинноватый нос. Александр II оглядел приглашенных, видимо, довольный тем, что собрались все без исключения. Он встретился долгим взглядом с наследником, и тот медленно поклонился княгине. Мария Федоровна, жена цесаревича, принялась разглядывать узор на тарелке северского фарфора. Между тем император с супругой обошел всех присутствующих, и Юрьевская вежливо отвечала на приветствие. Затем она непринужденно опустилась рядом с царем в кресло покойной императрицы. С лица ее, в лучистом сиянии светлых волос, не сходило, однако, выражение грусти и смущения. Снова оцепенение охватило всю семью. Великий князь Николай Николаевич уронил салфетку. Наступило неловкое молчание. Арабы в красных камзолах, отсюда и произошло название столовой, разносили блюда. Император поднялся с бокалом шампанского. «Прошу выпить за здоровье моей супруги Екатерины Михайловны, светлейшей княгини Югревской». Все покорно поднялись. Государь тихо, но внятно сказал жене. «О, как долго я ждал этого дня! 14 лет! Что за пытка! Я не мог ее больше выносить. У меня все в Геме, было такое чувство, что сердце не выдержит более этой тяжести. Романовы мрачно переглядывались, но никто не произнес ни слова. Досужие дворцовые лакеи давно уже предали огласке все, что произошло накануне. Знал об этом не понаслышке и наследник. Ровно через месяц после кончины Марии Александровны император, как-то приобняв княжну Долгорукую, спокойно произнес: «Я решил в воскресенье 6 июля, когда кончится Петковский пост, обвенчаться с тобой перед Богом». Даже самые приближенные и преданные ему лица, граф Адлерберг и генерал Рылеев, узнали об этом только за 3 дня до венчания, а придворный священник, отец Никольский, был извещен лишь в последний момент. Когда Александр II объявил о своем решении графу Адлербергу, тот изменился в лице. — Что с тобой, голубчик? — осведомился император. — То, о чем вы мне сообщили, ваше величество, чрезвычайно серьезно. Нельзя ли было бы несколько отсрочить? — сконфуженно пробормотал министр двора. — Нет, Александр Владимирович, нельзя, — резко возразил император. — Я жду уже 14 лет. 14 лет тому назад я дал слово. Я не буду ждать долее ни одного дня. Я обязан сделать это, тем более что у меня от княжны есть дети. Он помолчал и уже тихо и грустно добавил: «Надо торопиться. Кто может погучиться, что меня не убьют даже сегодня?» Адлерберг набрался храбрости. «Сообщили ли вы, ваше величество, об этом решении его императорскому высочеству, наследнику цесаревичу?» «Нет, да он и в отъезде. Я скажу ему, когда он вернется, 2 недели. Это не так спешно». «Ваше величество», — взмолился Адлерберг, — «он будет очень обижен этим. Прошу вас, подождите его возвращения». «Нет, друг мой», — сухо отпарировал император, — «я государь и единственный судья своим поступком». Само венчание происходило тайно. Император, словно тать, прятался от всех. Даже генерал Ребендер, комендант царской квартиры, благодаря своему статусу, имевший право входить во все покои, пребывал в полнейшем неведении. В маленькой комнатке царскосельского дворца, выходящей окнами во двор, без мебели, был установлен походный алтарь, простой стол с 2 свечами, крестом, Евангелием и обручальными кольцами. Роли шаферов исполняли генерал-адъютант граф Баранов и Рылеев, они держали венцы. За ними стояли лейб-фрейлина Шувалова и граф Адлерберг. В тишине протоиерей 3 раза повторил торжественные слова венчания: «Обручается раб Божий император Александр Николаевич с рабой Божией Екатериной Михайловной». В тот же вечер царь подписал следующий документ. Указ правительствующему сенату. Вторично вступив в законный брак с княжной Екатериной Михайловной Долгорукой, мы приказываем присвоить ей имя княгини Юрьевской с титулом Светлейшей. Мы приказываем присвоить то же имя с тем же титулом нашим детям, сыну нашему Георгию, дочерям Ольге и Екатерине, а также тем, которые могут родиться впоследствии. Мы жалуем их всеми правами, принадлежащими законным детям, сообразно статье 14 основных законов империи и статье 147 учреждения императорской фамилии. Александр, Царское село, 6 июля 1880 года. Фамилию светлейшей княгини и своей второй жены придумал сам царь. Он обратился к имени ее предка, князя Юрия Долгорукого, основателя Москвы. Эта новость передавалась, обрастая самыми невероятными подробностями, из одного великосветского салона в другой, и, нарастая, словно 9-й вал, достигла Аничкова дворца и цесаревны Марии Федоровны. Сановные сплетники распространяли фантастические слухи об исторической вражде между Романовыми и Долгорукими. Они вспомнили легенду, будто какой-то старец 200 лет тому назад предсказал преждевременную смерть тому из Романовых, который женится на Долгорукой. В подтверждение этой легенды сплетники ссылались на трагическую кончину на 15-м году жизни Петра II. Разве он не погиб в день, назначенный для его бракосочетания с роковой княжной Долгорукой? И разве не было странным, что лучшие доктора не смогли спасти жизнь единственному внуку Петра Великого? Парадный обед в честь супруги русского императора между тем продолжался. После десерта гувернантка ввела ее детей — Ольгу, Екатерину и Георгия. — А вот и мой Гога! — гордо воскликнул Александр II. Он высоко поднял крепкого, розовощекого мальчугана и посадил себе на плечо. — Ну, скажи нам, Гога, как тебя зовут? — Меня зовут князь Георгий Александрович Юрьевский. Заученно громким голосом объявил Гога и принялся теребить ручонками седые бакенбарды отца. — Очень приятно познакомиться, князь Югиевский, — с улыбкой говорил государь. — А не желаете ли вы, молодой человек, сделаться великим князем? — Саша, бога ради, оставь, — тихо сказала Екатерина Михайловна, но в немой тишине ее слова расслышали все. Цесаревич невольно сжал свои огромные кулачища. Он ненавидел сплетни и пересуды, однако помимо своей воли был вынужден слышать их. Дворцовые лакеи, от которых не существовало секретов, рассказывали гвардейским офицерам, безразлично, желали они внимать им или нет, скандальную придворную хронику. А знали они решительно все, что происходило в царских и великокняжеских покоях. То была их среда, и во дворцах говорили обо всем более откровенно, чем в петербургских салонах. Назначенный на пост министра внутренних дел с неограниченными полномочиями, Лорис Меликов сделался послушным орудием в руках княгини Юрьевской. Хитрый армянин, которого горячо поддерживала Екатерина Михайловна в его либеральных начинаниях, беззастенчиво льстил ей в глаза и во всем хвалил государю. Он вкратчиво докладывал Александру II, насколько удобны предлагаемые им реформы, чтобы узаконить в глазах народа преображение марганатической супруги в императрицу. «Было бы величайшим счастьем для России, — убеждал он императора, — иметь, как встарь, русскую по крови государыню. Вот ведь и царь Михаил Федорович, первый Романов, был женат на Долгорукой». Но особо убеждать Александра II не было надобности. В другой раз, когда император работал со своим министром внутренних дел в Ливадийском дворце, маленький Георгий вскарабкался ему на колени. Немного поиграв с ним, государь сказал: «Теперь поди, мы занимаемся делом». Лорис Меликов, поглядев вслед уходящему мальчугану, о чем-то задумался, а затем, обратившись к Александру Николаевичу, заметил: «Когда русский народ познакомится с сыном вашего величества, он весь как один человек скажет: вот этот наш». Государь, быстро взглянув на своего министра, подумал: он отгадал одну из моих самых заветных мыслей. Александр Николаевич указал пальцем на удалявшегося ребенка и прошептал: он настоящий русский, в нем течет только русская кровь. Это, понятно, было преувеличением, потому что в самом императоре русской крови было не так уж много. Если Павел I был рожден от Екатерины Великой и Петра Федоровича, а не от Салтыкова, о чем шушукались придворные, в нем только четверть крови была русской. Сам Павел и его сын Николай, как известно, женились на немках, соответственно, принцессах Вюртембергской и Прусской. Но разве все дело в крови? Екатерина Великая, немка по крови, стала истинно русской императрицей. своим инстинктом государственности, чувством патриотизма и глубоким православием, способная заткнуть за пояс десятки и сотни этнически чистых патриотов. Совсем неизвестно, каким бы государем сделался Георгий, если бы Александру Николаевичу удалось передать ему право наследования престола. Но русейший из царей, Александр III, заняв трон, как-то вызвал к себе историка Бельбасова и, заперевшись с ним в кабинете, грозно спросил: «Есть ли во мне хоть капля русской крови?» Главное же было в том, что Александр Александрович чувствовал себя истинно русским и желал следовать стародавним традициям престола. Среди своих, в Аничковом дворце, цесаревич обсуждал возможные реформы диктатора сердца Лорис Меликова и их последствия для России. Его окружение, обер-прокурор Священного Синода и министр народного просвещения граф Дмитрий Андреевич Толстой, командир лейб-гвардии гусарского полка граф Воронцов Дашков, министр внутренних дел граф Игнатьев, а также московский публицист Катков горячо отвергали подготавливаемое нововведение Меликова. А сменивший в 1880 году Толстого на посту обер-прокурора Священного Синода Победоносцев прямо называл их в беседах с наследником дьявольскими измышлениями. «Наш герой, — твердил он, — совершенно не знает русского народа, не знает его помыслов и его быта. И не потому ли бегает за помощью к бывшему вятскому вице-губернатору Салтыкову, который клевещет в журналах на Россию под именем Щедрина?» Наследник цесаревич оторвался от мучивших его мыслей и поглядел на отца. В 64 года Александр II держал себя с княгиней Юрьевской словно 18-летний мальчишка. Он нашептывал ей слова одобрения в ее маленькое, красивой формы ушко. Он интересовался, нравятся ли ей вина и какие. Он соглашался со всем, что она говорила. Он смотрел на всех с дружеской улыбкой, как бы приглашая радоваться его счастью, шутил с детьми, своими племянниками, страшно довольный тем, что княгиня, очевидно, им понравилась. Итак, у нашего Ники появился дядя, который чуть не вдвое моложе его, — тихо сказала Александру Александровичу его Минни. — Какой позор! Но, слава богу, я спокойна за тебя, мой дорогой муженек. Цесаревич нежно посмотрел на свою маленькую хорошенькую жену, и она ответила ему благодарным взглядом. Он нашел ее крохотную ручку, тихо сжал в своей огромной лапе. Минни ответила легким пожатием. — Скоро этот спектакль кончится, и мы снова будем вдвоем, одни в своем уютном и милом Аничковом дворце, читали они в глазах друг у друга. Невольно он сравнил свою жизнь, свое семейное благополучие с жизнью отца. — Бедный папа! — подумалось Александру Александровичу. — Как неправедно, как зыбко его счастье! Он словно предчувствует быстрый конец и, кажется, убыстряет его приближение. Наследник не мог отделаться от впечатления, какое произвело на него сквозящее отчаянием письмо императора, присланное осенью из Ливадии. «Дорогой Саша, в случае моей смерти поручаю тебе мою жену и детей. Твое дружественное расположение к ним, проявившееся с первого дня знакомства и бывшее для нас подлинной радостью, заставляет меня верить, что ты не покинешь их и будешь им покровителем и добрым советчиком. Не забывай меня и молись за так нежно любящего тебя, па. Когда Александр II уже готовился выехать из Ливадии в Петербург, полиции удалось обнаружить взрывной снаряд, заложенный под полотном железной дороги около станции Лозовой. Это было шестое покушение. Глава пятая. 28 февраля 1881 года члены Исполнительного комитета народной воли наспех собрались на квартире Веры Фигнер у Вознесенского моста. Кроме хозяев, Фигнер и Исаева, пришли Перовская, Суханов, Грачевский, Тихомиров, Ланганс, Гесе, Гельфман, всего человек 10. Присутствовали не все, так как для оповещения уже не оставалось времени. «Товарищи», — обратилась к заговорщикам Перовская, — «вчера в меблированных комнатах на Невском арестован член исполнительного комитета Тригони. У него взят Желябов». Голос ее дрогнул. «Желябов, которому назначена самая ответственная роль в покушении на самодержца. Вы помните, исполнительный комитет постановил, что взрыв, заложенный на садовой мины, будет главным ударом». Перовская овладела собой, хотя Желябов был не только вожаком террористической организации, но и ее любимым, которому она отдалась всей душой. Лишь на хорошеньком и детски простом и в 27 лет лице Софьи Львовны резче прорезалась складка около губ, то ли выражение настойчивости и упорства, то ли ребячливого каприза. «Взрыв произведут не хозяева магазина, Богдановича и Якимова», — продолжала она, — «другой, особо назначенный член комитета явится туда, чтобы сомкнуть провода электрической батареи. Как вы знаете, на случай, если взрыв мины опередит карету или пропустит ее и опоздает, должен был кончить дело вооруженный кинжалом Желябов. Все 4 бомбометальщика, которые будут расставлены на некотором расстоянии от магазина, не посвящены для конспирации в эту тайну». «Магазин в опасности», — вмешался Суханов, высокий, стройный моряк, белокурый и сероглазый красавец. «Я знаю», — отвечала Перовская. «Сама приезжала туда под видом покупательницы Рокфора. Предупредить, что за магазином следят». Но полиция уже побывала на Садовой под предлогом санитарного осмотра, напомнила Гесе Гельфман, крошечного роста, с миниатюрными ручками и огромными горящими глазами на одутловатом лице. «Я знаю, что ничего не нашли. И тем не менее все висит на волоске», — заключила Перовская. Сам фиктивный магазин сыров в полуподвале на Садовой, откуда велся подкоп, выглядел вроде бы безупречно. Богданович производил впечатление типичного мелкого торговца. Рыжая борода лопатой, широкая, как самовар, так, смеясь, говорил он сам, простонародное лицо, крестьянская речь, перемежаемая шутками и меткими находчивыми характеристиками окружающих. В общем, бойкий парень, который за словом в карман не полезет. Под стать ему была и Якимова, с ее подстриженной челкой и волжским оконьем. Короче говоря, пара что надо. Зато по части коммерции оба были слабые, и соседи-торговцы сразу раскусили, что новички им не конкуренты. К тому же денег в январе и феврале в кассе народовольцев было мало, и закупка сыров поневоле оказалась скудной. Однако скудость эта не бросалась в глаза. Бочки, предназначенные под товары, стояли пустые. Они постепенно наполнялись землей из-под копа, проводившегося под улицей, по которой воскресными днями император ездил в Михайловский манеж. Когда нагрянула полиция, Богданович с Якимовой оставались внешне совершенно спокойными. — Это что же, сырость? — строго спросил пристав, указывая на влажные следы возле одной из бочек. — Масленица, ваше благородие! Сметану пролили, — нашелся Богданович. — Загляни, пристав, в катку, он увидел бы, что за сметана там была. мокрая земля. Другая куча земли, вынесенная из-под копа, лежала в углу под рогожей. Поверх был брошен половик. Достаточно приподнять их, чтобы обнаружить следы тайных земляных работ. «И тем не менее все висит на волоске», — повторила собравшимся Софья Перовская. «Наутро самодержец поедет в манеж. Подкоп готов. Но магазин в опасности. Да и мина в подкоп не заложена, и бомбы не снаряжены. Если не начать завтра, магазин каждую минуту может быть накрыт полицией, и все рухнет. Надо действовать. Завтра во что бы то ни стало», — возбужденно заговорили все разом. Все, кроме Тихомирова. «Господа, господа», — пытался он вставить слово, — «следует отложить приведение приговора в исполнение. Во имя Желябова, во имя Александра Михайловича». — «Как? Что ты говоришь, Лева?» — вспыхнула румянцем Перовская. — «Именно потому, что и Михайлов, и Андрей, схвачены охранкой, следует ускорить казнь царя». Она отчужденно, нет, с откровенным гневом глядела на своего бывшего жениха. Впрочем, Тихомиров очень скоро понял, что вовсе не подходит ей. Она могла уважать его и особенно жалеть, но любить едва ли. Так или иначе, но когда он вышел из тюрьмы, она встретила его исконфуженно и холодно и сразу отодвинула на благородную дистанцию. От этого он некоторое время очень страдал и даже воображал себя несчастным, но в конце концов у Тихомирова был не такой характер, чтобы гибнуть из-за бабы, ведь он уже влюблялся множество раз и столь же легко утешался и расставался с любимыми. Впрочем, скоро они с Соней снова сделались большими друзьями, хотя их разделяло принципиальное отношение к революции. Перовская сделалась явной террористкой. А Тихомиров только и думал о заговоре и государственном перевороте. Он видел, что Соня была очень сильной женской натурой, со всеми ее недостатками, самолюбием, деспотичностью. Она обожала властвовать и окружала себя ничтожествами и бездарностями. Недаром Перовская наделала так много вреда в исполнительном комитете своим бунтарством против Александра Михайлова. Сам же Тихомиров умел с ней ладить, и она его уважала. А в последние месяцы Соня оказалась в полном порабощении у Желябова. Что скажешь? Женщина есть женщина. Полюбила Желябова всем своим естеством и сделалась его рабыней. Тем не менее, когда Перовская узнала, что Тихомиров женился на Кате Сергеевой, то была крайне обижена и раздосадована. Однако именно с той поры она впервые начала смотреть на Льва как-то снизу вверх. Вероятно, в глубине души почувствовала к нему уважение, осознав, что он не даст бабе крутить с собой. Все это пронеслось в сознании Тихомирова, оставшегося при своем мнении в одиночестве. Общее настроение передал моряк Суханов, повторявший резким тенором: «Бомба! Вот наше право, бомба! Вот наша обязанность!» Было около трех пополудня. Всю ночь напролет на квартире Веры Фигнер горели лампы и пылал камин. Не покладая рук, работали Суханов, Грачевский и изобретатель адских машин Кибальчич. К восьми утра все четыре бомбы были готовы. Перовская с Кибальчичем унесли их на Тележную улицу, на квартиру Гесси Гельфман. Перовская, руководившая и раньше вместе с Желябовым метальщиками, дала точные указания, где должны встать на Садовой Рысаков, Гриневицкий, Емельянов и Тимофей Михайлов. Тихомирова среди народовольцев не было. Он бродил всю ночь по Петербургу, все острее сознавая никчемность террора, и утром зашел в трактир. Неожиданно для себя сказал половому: «Шкалик, и побыстрей». Глава шестая. Царь не поехал по Садовой. Перовская, выказав полное самообладание, быстро сообразила, что путем, по которому государь поедет обратно, будет набережная Екатерининского канала, и изменила весь план. Взрыв в магазине на Садовой был отменен, и следовало уже действовать только одними бомбами. Перовская обошла метальщиков и расставила их по новым местам. Условившись, что даст им сигнал, махнув платком. В начале третьего часа один за другим прогремели два удара, похожие на пушечные выстрелы. Бомба Рысакова разбила карету государя, бомба Гриневицкого сокрушила императора. Через лужи крови, посыпанные песком, цесаревич вошел в кабинет попа, повторяя про себя: «Мученическая кровь! Она смоет все, до самых малых прегрешений. Боже, буди к нам милостив! Такая мученическая смерть отодвигает все!» В дальних покоях содрогался от рыданий великий князь Николай Николаевич. «Ах, Дима, Дима!» — говорил он своему адъютанту Скалону. — Как ты думаешь, что я чувствую? Он лежит убитый, истерзанный, а я, брат его, ничего другого к нему не чувствовал, кроме ненависти. Пойми же ужас моего положения. Когда тело императора поместили в гроб и полунакрыли его связанным княгиней Юрьевской постельным покрывалом, Екатерина Михайловна упала, как мертвая, со страшным стуком. Ее вынесли вон, несмотря на ее душераздирающие крики. Княгиня, однако, скоро появилась опять. Александр Александрович с братьями, дядьями и другими родственными покойного уже несли гроб из кабинета в церковь. Она присоединилась к ним и пошла, всем на удивление, непосредственно за ними. Через переполненные палаты двигалось траурное шествие, возглавляемое светлейшей княгиней Юрьевской. Впереди новой императрицы Марии Федоровны, поддерживаемой двумя врачами. Все дивились. Посреди церкви был воздвигнут громадный золотой балдахин, по сторонам которого расположились гражданские и военные чины, и придворные знать. Государь утопал в гробу, лицо ему намазали белилами, чтобы не было видно ран, сильно изувеченная правая рука спрятана под покрывало. Лишенный ног император представлял собой что-то маленькое, почти бестелесное. У балдахина молодой император подошел к княгине Юрьевской и, целуя у нее руку, сказал: «Покойный государь нас разделял, но горе наше нас сблизило».